Здравствуйте, сегодня пятница, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». В Виннице подтверждена гибель уже 23 человек. Разрушены здания университетов в Николаеве. Харьков вновь подвергся обстрелу. Признают ли США Россию государством-спонсором терроризма? Украина и Россия при посредничестве Турции близки к заключению соглашения о перевозке по Черному морю украинского зерна. Также сегодня.
Впереди нас ожидают, в общем, только новые запреты и ограничения. И еще новые обстоятельства валят.
Андрей Пивоваров признан виновным в руководстве так называемой нежелательной в России организации. Российские войска сегодня обстреляли здания университетов в Николаеве, вновь подверглись нападению Харьков и другие города Украины. Министерство обороны России впервые сегодня прокомментировало ракетный удар по центру Винницы в четверг, в результате которого погибли не менее 23 человек, среди них несколько детей. В Министерстве обороны утверждают, что удар был нанесен по дому офицеров, где проходило совещание командования ВВС Украины. Украинские телеграм-каналы в ответ публикуют фото 4-летней девочки Лизы, убитой российской ракетой. В соцсетях появилась видеозапись, выложенная всего за час до обстрела, на которой Лиза беззаботно гуляет вместе с мамой. Маме Лизы оторвало ногу. Погибли и ранены музыканты, которые должны были выступать в здании, подвергшемся обстрелу. Серьезные повреждения получил дом быта «Юбилейный», сгорели несколько десятков автомобилей. Бывший премьер Украины Владимир Гройсман, который в свое время занимал и пост мэра Винницы, комментируя события в своем родном городе, подчеркивает, что Украина сейчас противостоит террористическому государству.
Я думаю, что все уже известно. Русские выпустили войска ракеты, которые практически ударили в центр Винницы, дом быта юбилейный. Я думаю, что все граждане разных стран постсоветских, они знают, что такое дом быта. Там что-то чинят, что-то ремонтируют, кого-то стригут. Но это террористический акт, который привел к жертвам. 23 человека на данную минуту погибли. Из них трое детей. Лиза маленькая девочка. Ей было 4 года всего. Хочу выразить просто свои соболезнования всем. Но хочу сказать, что сегодня был удар не только по Виннице. Сегодня был удар и по Николаеву, по Славянску, и по Харькову. Холодный яр. Это каждый день происходят ракетные удары. Поэтому, когда я говорю, и когда говорит наш президент, и все представители Украины о том, что нужно закрыть небо над Украиной, это очень серьезная задача, которую нужно решить с помощью наших международных партнеров. Конечно же, мы знаем о том, что уже есть решение о передаче систем противовоздушной обороны. Это нужно сделать как можно быстрее. Но и также мы с вами понимаем и знаем, что в мире появилась, да, террористическая организация под названием «Россия». И все, кто поддерживает этот варварский режим, режим убийц, а Путин — это убийца. Я хочу, чтобы ему каждую ночь в кошмарах приходил каждый гражданин, которого он убил ракетой, артиллерийскими выстрелами, либо стрелецкого оружия, стрелкового оружия. Это террористическая организация. И мы должны весь мир положить этому конец. Ракетный удар пришел на центр города. Тут нет ни военных автомобилей, ничего. Более того, хочу сказать, это не ошибка. Это не неуправляемая ракета. Они знали точно, куда они нанесут удар. И они нанесли удар по мирным гражданам. Более того, в часы пик. Вы знаете, но я хочу сказать, что я не увидел никакого страха. Да, мы оплакиваем погибших, ни в чем не виноватых людей. Но у нас нет страха. У нас есть только одно желание – и отомстить, и победить. В Украине идет война. И в любой точке может быть нанесен, это вопрос минут, десятков минут, может в любую точку быть нанесен удар, вне зависимости от географического расположения. Мы все это все понимаем четко. Более того, нужно понимать, что в любой момент он может нанести и химический удар, и ядерный удар тактический. Я бы абсолютно даже не думал бы о том, что эту возможность нужно исключать. Поэтому сегодня наша задача уничтожить эту террористическую организацию, в том числе включительно с устранением от управления государством самого Путина. Тут же сейчас идет глобальная, это Третья мировая война, по большому счету. Если кто-то этого не понимает, то он это поймет. И она закончится только тогда, когда будет поражение нанесено Путину. Когда будет нанесено поражение его экономике. Когда не будет допустимо возможности, чтобы третьи государства его поддерживали и помогали. То есть это убийца. Это, знаете, это серийный убийца. Весь мир его знает. Да, когда происходят какие-то убийства, да, то полиция ищет кто. Теперь мы знаем, кто этот убийца. Его фамилия Путин.
Говорил бывший премьер-министр Украины, бывший мэр Винницы Владимир Гройсман. А нынешний глава правительства Украины Денис Шмыгаль и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на днях обсудили возможность признания России государством-спонсором терроризма. Ранее Комитет Сената США по международным отношениям одобрил текст резолюции о включении Российской Федерации в список стран, поддерживающих терроризм. Признание государства спонсором терроризма – это очень серьезный шаг, поскольку влечет последствия и для тех стран, которые продолжат сотрудничество с государством-спонсором терроризма. Тем не менее, члены Конгресса обеих партий выступают за такой шаг в отношении России, подчеркивает политолог, научный сотрудник Института США и Канады Александра Филипенко.
Сейчас можно было увидеть такую волну в Твиттере разных сообщений от конгрессменов, которые обеспокоены происходящим, естественно, вот эта вечная обеспокоенность, и которые говорят о том, что необходимо теперь уже внести в список SST, ну, действительно, это государство-спонсор терроризма, State Sponsor of Terrorism, и применить этот режим к России. Это в первую очередь ударяет по тем странам, которые все еще продолжают торговать тем государством, которое признано SST, государственным спонсором терроризма. Это как раз, собственно говоря, отрезает все возможности импорта в государство-спонсор терроризма, потому что это будет иметь очень серьезные последствия для тех стран, которые продолжают торговать с этим государством. То, что это было предложено обеими партиями, и что важно еще не только демократами, левыми демократами, но и правыми республиканцами, Линдси Грэм, это, конечно, говорит о том, что Конгресс США един в своем видении, и теперь дело, в общем, за администрацией президента Байдена. Мы понимаем, что в США политики действительно слушают своих избирателей. И мы сейчас идем к выборам в Конгресс в ноябре, вскоре выборы президента, и мы знаем, что Дональд Трамп, который, как известно, в общем, поддерживал отношения очень хорошие с Россией, он собирается также баллотироваться в президенты, ну, по крайней мере, все об этом говорит. Сейчас администрации Байдена очень важно понимать, что американцы, американские граждане поддержат его в этом. Потому что мы знаем, что американцы очень сконцентрированы на внутренней политике всегда. Тем более, когда дело идет уже к выборам в Конгресс. Но нынешняя ситуация, скорее всего, говорит о том, что все-таки такое единение обеих партий, которого мы не видели долгие-долгие годы, вот оно, может быть, и подтолкнет все-таки американскую администрацию к принятию такого серьезного решения.
Это было мнение научного сотрудника Института США и Канады Александры Филипенко. Тем не менее, есть случаи ослабления санкций против России по экономическим причинам. Это касается, в частности, транзита санкционных товаров в Калининградскую область через территорию Литвы, поставок минеральных удобрений, оборудования для энергетических установок. Много говорится об энергетической зависимости от России и стран Европы, прежде всего Германии, а президент Франции Эммануэль Макрон, напомню, заявлял недавно, что Россию, цитата, «нельзя унижать, поскольку в будущем с ней все равно придется иметь дело». Вот как объясняет такую ситуацию американский политолог, бывший советник Государственного департамента США Элиот Коэн.
Поведение французов в какой-то степени объясняется тщеславием французского президента и его очень характерным для французских президентов стремлением быть государственным деятелем на мировой арене. Он стремится протолкнуть, знаете ли, свой довольно детский взгляд на международную политику, который гласит, что самое главное не унизить оппонента. Но сейчас идет война. Иногда на войне как раз самое главное унизить противника, и этого просто не избежать. А вот Германия представляет собой гораздо более сложный случай. Во многом именно немецкая беспомощность привела к тому, что Европа настолько зависит от энергоносителей из России. Эта Германия позволила России проникнуть в себя самыми разными путями и развратить себя. Это Германия, которая сумела оградить себя от реалий международной политики в течение очень долгого времени, будучи под защитой Соединенных Штатов. Это ее принципиальная тотальная оторванность от реальности, проявленная в частности в том, что Германия воспользовалась своим постыдным прошлым 30-х и 40-х годов в качестве оправдания своему безответственному поведению. Я не думаю, что все это как-то изменится. Хорошая новость заключается в том, что Германия не способна быть лидером. Да, будут обещания и отказы от них со стороны канцлера Шольца, но я не думаю, что Германия может повести остальных за собой. Я довольно резок в своих оценках этой страны, но должен, конечно, сказать, что немцы сделали много хорошего. Они, я думаю, окажут экономическую помощь. Они уже предоставили полигоны для тренировок и некоторую военную технику. Так что дело не совсем безнадежное. Просто по целому ряду причин Германия не хочет посмотреть в лицо той реальности, что существует на самом деле.
Это было мнение бывшего советника Госдепартамента Соединенных Штатов Элиота Коэна. Придать поставкам американского оружия Украине некий скандальный характер попыталась член Конгресса США, уроженка Украины Виктория Спарц. В письме президенту США она обвинила главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака в связях с Россией, а некие силы в Украине в перепродаже оружия, поставляемого западными странами Киеву. При этом российские телеканалы часто приводят якобы доказательства того, что, к примеру, поставлен американские или британские гаубицы или противотанковые комплексы «Джавелин» можно спокойно купить через интернет. Независимые источники эту информацию, правда, не подтверждают. Вот как комментирует активность конгрессвумен Виктории Спарц украинский политолог Владимир Фисенко.
Ну, здесь все просто. У нее осенью, в ноябре, выборы в Конгресс США. И с помощью этого скандала она привлекает к себе максимальное внимание и усиливает свое влияние в трампистском крыле республиканской партии. Потому что нарративы, которые она использует, это же типичная конспирология. Тут надо не логику включать, потому что если включить логику, будет понятно, что, например, осуществить контрабанду оружия из Украины, когда не работают морские порты, когда не летает авиация грузовая, да и пассажирская тоже. Вот как? Через Европу только можно? Так без помощи европейских или американских партнеров никак контрабанду оружия не осуществишь. Но вот тут я отмечу, кстати говоря, что тема якобы контрабанды оружия из Украины в горячей точке, она уже давно, уже почти 20 лет используется российской пропагандой против Украины. И тут вдруг пани Виктория эту тоже тему использует. Поэтому я думаю, что у нее, конечно, внутриполитические мотивы, но и нашлись люди в Украине, которые, конечно, использовали это в своих внутриполитических целях. А в итоге, к сожалению, создает проблемы для нашей страны. То, что у пани Виктории точно были украинские информаторы, у меня нет сомнений. Я даже думаю, что она о существовании Татарова особо не знала. Про Татарова хорошо знают в Госдепартаменте США, хорошо знают в Белом доме, думаю. А пани Виктория, она занималась отдельными украинскими темами, и, конечно, о вот этих внутриполитических проблемах она точно узнала от украинских информаторов и, соответственно, начала раскручивать эту кампанию. Надо учитывать, что в данном случае очень велик контекст внутриполитической борьбы в США. В Белом доме уже сказали, что они ответят. Ответят корректно, но так, чтобы, ну, как я предполагаю, так, чтобы не подыгрывать партийным конкурентам. Потому что очевидно же, что здесь удар по Украине, но косвенный удар, по Ермаку, по Татарову, но косвенный удар в Байдена и в нынешнюю администрацию Белого дома. В Белом доме, конечно же, будут очевидно говорить о том, что никаких злоупотреблений нет, что они доверяют Украине. Я вам скажу, реально, вот если оценивать ситуацию, об этом уже, кстати, заявили не только в Белом доме, но и в Евросоюзе, в НАТО уже заявили о том, что у них нет никаких подозрений относительно какой-то там контрабанды оружия, и они контролируют ситуацию. И, кстати, инициатива Ермака, я думаю, тоже правильная. Да, нужна совместная какая-то структура, где бы был и парламентский контроль Украины, и в то же время наши партнеры тоже могли бы поучаствовать в этом контроле, чтобы снять все подозрения. Поэтому ответ будет, но ответ такой, что вряд ли он подтвердит вот эти голословные, ничем не подтвержденные обвинения госпожи Спаркс. Надо без проволочек завершить процедуру конкурса по выборам руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры. На самом деле в борьбе против этого задействованы самые разные люди. Там есть и представители власти, но есть и представители оппозиции. У нас такая, я бы сказал, широкая коалиция против антикоррупционной реформы. У власти сейчас, как и у общества, мощный стимул. Это необходимость подтвердить статус кандидата в члены ЕС и продолжить успешное движение по пути европейской интеграции. Для этого надо выбрать руководителя антикоррупционной прокуратуры и провести нормальный конкурс по избранию нового руководителя НАБУ.
Говорил украинский политолог Владимир Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Киев заявляет, что согласится на мирные переговоры с Россией только в случае возвращения российских войск как минимум на позиции, которые они занимали до 24 февраля. Тем не менее, контакты между Киевом и Москвой по поводу экспорта украинского зерна все это время продолжаются при посредничестве Турции, и стороны, судя по всему, близки к соглашению. По данным газеты Wall Street Journal, зерно будет вывозиться из трех портов на украинских судах, для чего потребуется частичное разминирование. Во время прохода этих судов будет соблюдаться режим перемирия. По возвращению пустые суда будет проверять Турция, чтобы не допустить перевозки на них оружия. А ООН создаст в Стамбуле специальный центр мониторинга этого процесса. Можно предположить, что ослабление санкций против России, о котором я упоминал, плата Москве за согласие на этот план. Тему продолжает корреспондент «Голоса Америки» Виктория Купчинецкая.
Украинское зерно будут вывозить из трех украинских портов. При этом суда будут идти по морским коридорам, которые будут специально разминированы Украиной. В районах этих коридоров будет действовать режим прекращения огня. В соглашении также говорится, что представители Турции будут инспектировать грузовые суда, предназначенные под загрузку оружия. По словам министра обороны Турции, предстоит еще много работы.
Нужно проработать технические вопросы, например, создание координационного центра в Стамбуле, где будут работать представители всех сторон этой сделки. Нужно организовать совместный контроль над портами и обеспечить безопасность судов на пути их следования.
По словам турецкого представителя, на следующей неделе украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для утверждения окончательных деталей соглашения и его подписания. По сообщениям, президент России Владимир Путин окончательно согласует параметры сделки с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Международная общественность, хоть и осторожно, но с облегчением вздохнула. Украина является одним из главных поставщиков зерна в мире. Блокада его экспорта грозила подорвать продовольственную безопасность всей планеты. И об этом не раз предупреждала ООН. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш положительно отреагировал на сообщение о предварительной договоренности.
Это решительный шаг, шаг вперед, шаг в направлении обеспечения безопасного экспорта украинского продовольствия через Черное море. В мире, где царит глобальный кризис, сегодня у нас появился луч надежды. Надежда на облегчение страданий от голода людей по всему миру. Надежда на поддержку развивающимися странами самых уязвимых групп населения. Надежда на обеспечение стабильности международной продовольственной системы.
Если соглашение будет окончательно утверждено и подписано, в течение ближайшего полугода экспорт зерна из Украины может составить до 35 миллионов тонн. Однако, по мнению некоторых военных экспертов, разминирование судоходных коридоров может занять по меньшей мере 2 недели. Некоторые политологи также считают, что президент Путин может и не утвердить детали соглашения, потому что мировой продовольственный кризис ему выгоден. Он сможет пользоваться им при переговорах о частичном снятии санкций с Россией.
Сообщение Виктории Купчинецкой. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Краснодаре сегодня признал Андрея Пивоварова виновным в руководстве так называемой нежелательной иностранной организации. Обвинение требовало для него 5 лет колонии. Пивоваров, бывший исполнительный директор, основанный Михаилом Ходорковским и признанной в России нежелательной организацией «Открытая Россия». Пивоваров был арестован уже после того, как деятельность организации была прекращена. Поводом для предъявления обвинения стали его публикации в Фейсбуке и проведение гражданского форума. Вот что Андрей Пивоваров говорил в своем последнем слове.
У нас примерно за последние 20 лет людей четко отучили признавать свои политические права, понимать важность гражданского общества. То есть человек не понимает, что это прямо связанные вещи. Вот знаете, что получается? Что человек не участвует в политической жизни, не верит в гражданское общество и не понимает, что, например, свободные выборы – это гарантия того, что не будет казнократства. Свобода собраний и митингов – это возможность объединяться и отстаивать свои права. А, например, независимая пресса – это возможность для прозрачности власти и в то же время возможность заявить о том, что человека каким-то образом унижают и каким образом он может выступить за себя. То есть, фактически, власти всеми силами хотят сделать так, чтобы люди не понимали, что бедность и бесправие – это прямое следствие отсутствия гражданских прав. Что если в стране не будет независимой прессы, оппозиции, конкуренции во власти, профсоюзов, все будет так продолжаться. Будут также маленькие зарплаты, бесправие, и ничего нельзя сделать. И это то, против чего мы выступаем. Я и мои коллеги, и много тех людей по стране, которые также выступают. Вообще простой пример, кто вступит за твои права, если нет выборов? Кому вообще важно мнение человека, если любой чиновник или депутат, он зависит только от того, насколько он лоялен начальству, насколько он верен руководству, а его эффективность, его помощь людям или голоса не важны. И отсутствие этих механизмов напрямую влияет, и он получает такую маленькую зарплату, с которой вычитают эти переработки, не потому что система несправедлива, а потому что он еще не может ничего с этим сделать, потому что он сам лишился возможности участвовать в политической жизни. А тех людей, которые говорят об этом, которые не хотят быть в этой апатии, ну, их вот действительно заключают такие вот клетки, и мы здесь находимся. И кажется, что вроде нас немного. У нас политических заключенных в стране несколько тысяч всего. А огромная Россия – это 140 миллионов человек. Ну, и кажется, что, в общем-то, подумаешь, 140 миллионов человек и пара тысяч заключенных – это не так много. И какая разница, что говорит парень в клетке? Ну, сейчас я проговорю, меня осудят, в общем-то, следствие получит повышение, и все идут домой. И может показаться даже, что государство борется с группой маргиналов. Ну, подумаешь, какие-то люди, которые выступают против. А на самом деле это намного глубже. На самом деле это борьба с будущим. Люди, которые хотят перемен, которые хотят лучшей доли для нашей страны, они говорят о том, что нам нужна конкуренция, повторяю, нам нужна свободная пресса, нам не нужны военные конфликты. Эти люди хотят нашей стране лучшей доли. И когда с ними борются, нас лишают будущего. Чем больше репрессий, чем больше запретов, тем больше кусок будущего у нас снимают. И знаете, наверное, может показаться, что ну, будущее такое понятие, которое... Ну, у каждого у нас свое, у каждого может быть свой прогноз, который будет, например, да? То есть очень много. Будущее может так развиваться, а может по-другому. Ну, парень говорит так, а на самом деле будет по-другому. Я покажу на примере. Давайте вернемся назад. Вот на 10 лет назад вернемся. Как помните, было такое время, когда достаточно хорошее было экономическое благоденствие, когда в целом россияне жили неплохо и могли смотреть в будущее с уверенностью. Такой, как правильно назвать, нефтегазовый небольшой рай. Помните, как это было? Уже тогда были репрессии, уже тогда были первые разгонные митинги, были фальсификации. Но люди, которые жили в России, в принципе, в большинстве своем на это не обращали внимания. Но что переживать, если у вас есть дешевые путевки на Средиземное море, у вас есть по выходным шопинг в Икее, можно купить себе иномарку по недорогому кредиту. Можно было пойти вечером в кинотеатр на вашей улице и смотреть мировую премьеру. Все было очень рядом, все было рядом, и никаких каких-то таких трудностей не было, и казалось, что все это будет незыблемо, что все в порядке, и это будет теперь вечно. Однако уже тогда мы говорили, что страна находится на очень опасном пути. Мы говорили о том, что несменяемость и бесконтрольность власти, она ведет не просто к разделяйству и коррупции, она является первым шагом к бездне. Мы говорили о том, что построение авторитарной власти – это очень опасно, и это приведет нас к очень тяжелой ситуации. Нам тогда затыкали рты, когда появлялись первые уголовные дела, людей выдавливали из страны, разгонялись митинги. Все это казалось очень важным. И прошло 10 лет, и, к сожалению, мы оказались правы. Когда мы говорили об этих проблемах, вот сейчас, в точке 2022 года, мы оказались тогда, когда наша страна действительно катится в бездну, и это ситуация, которую теперь... К сожалению, чувствуют очень многие из нас. Я думаю, все находящиеся в зале, даже в каких-то бытовых условиях, в жизненной ситуации, понимают, что мы явно движемся не туда. И знаете, что впереди, к сожалению, мне вот с радио, я слушаю новости, слушаю новые законы, и впереди нас ожидают, в общем, только новые запреты и ограничения. И еще новые автозаки стволятели.
Это был фрагмент из последнего слова Андрея Пивоварова на суде по делу о руководстве им так называемой нежелательной иностранной организации. Еще одно знаковое событие для России сегодня: пост главы Роскосмоса покинул Дмитрий Рогозин. За Рогозиным тянется след из гигантских коррупционных скандалов при строительстве космодрома, аварий, унизительных поражений в соперничестве с Илоном Маском, ареста Ивана Сафронова, уже больше 2 лет находящегося за решеткой, рифмоплетства, сомнительных песенок, над которыми смеялась вся Россия и так далее. Судя по всему, Рогозина отправят теперь работать на оккупированные территории Украины, что в общем-то, говорит о том, какие задачи ставит там Кремль. А если произнести сегодня слово «космос», то обсуждать люди будут не достижения Рогозина и его команды, а поразившие все человечество снимки, сделанные телескопом Джеймс Уэбб, сулящим человечеству все новые удивительные открытия, говорит российский астроном, популяризатор науки Дмитрий Вибе.
Прелесть, я думаю, подобных проектов состоит в том, что по большей части неизвестно, что будет обнаружено с их помощью. И здесь, наверное, все-таки немножко другая постановка задачи, отличающаяся от, например, коллайдера, потому что телескоп — это в первую очередь поисковый прибор, и если вы заранее предполагаете получить какой-то результат, это уже далеко не так интересно. В последнее время инфракрасный диапазон начинает к себе привлекать все больше внимания, потому что и инструментов, которые в нем работали, было не так много, и его важность в самых разных задачах тоже постепенно осознавалась. Так что теперь, я думаю, тут больше ожиданий чего-то нового, неожиданного, чем подтверждение уже существующих гипотез.
Говорил российский астроном, популяризатор науки Дмитрий Вибе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». В ближайшие 2 недели выпуски информационного дайджеста «Время свободы» будут вести мои коллеги. Я вернусь 1 августа. На сегодня у меня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».